Уважаемые коллеги, мы вот сейчас те, кто заявляли в повестку дня, выступили, и я для подведения итогов передаю слово заместителю губернатора Новосибирской области Александру Петровичу Титкову.
Добрый день, уважаемые участники, расширенные коллеги. Знаете, такая атмосфера напряженно гнетущая в зале. Вот, и не знаю, с чем это связано. Вроде бы преддверие Нового года, и мы должны немножко, сказать, все-таки жить в предчувствии этого большого праздника, который все ожидаем. Вот. Но я думаю, такую атмосферу, но заулыбались, и то хорошо. Нужно отнести, наверное, к перечню тех вопросов, которые мы обсуждаем. Эти вопросы мы обсуждаем из года в год. Явно перечень не уменьшается, он прибавляется, появляются новые задачи. А те, кто должен реализовывать эти задачи, основной костяк прежний, но только наоборот, убывают выгорание эмоциональное, психологическое выгорание. Очень тяжело реализовывать те обязательства, которые мы взяли перед людьми, социальные обязательства перед людьми Новосибирской области. Накануне бюджетного процесса некоторые средства массовой информации, которых не устраивает та социальная стабильность, которая сложилась в последние годы в Новосибирской области, используя просто незнание людей, информацию не менее людьми о реальном положении дел, начинает вбрасывать тезисы о том, что в связи с кризисом, это можно только предполагать, видимо, им, в связи с кризисными явлениями в экономике России и Новосибирской области будут сокращены финансирование социальных обязательств. Но все живущие в области понятия не имеют ни об объемах, ни о размерах этих тех обязательств, о которых пытаются говорить. И тем самым как бы людей вводя определенное нестабильное состояние. Говорю вполне ответственно всем вам, наверное, и журналисты в зале есть, о том, что завтра, 22 числа, законодательное собрание на своей очередной сессии последней редакции в третьем чтении примет бюджет Новосибирской области. Точка. Бюджет, так называемое третье чтение, техническое, это правка формулировок, терминов и так далее. Все параметры уже приняты во втором чтении чуть ранее. Поэтому сегодня можно с полной ответственностью мне говорить вам, вы должны эту информацию, по крайней мере, я прошу вас об этом, донести до всех коллег, с которыми работаете, и жителей, для которых вы работаете, о том, что ни одно социальное обязательство, взятое на себя правительством области в 2016 году, в 2017 не будет исключено, все будет выполнено в полном объеме. Все до запятой. Мы ничего не сокращаем ни по одному виду услуг. Более того, скажу вам, что наша Новосибирская область является абсолютным лидером по количеству льгот, которых мы субсидируем, финансируем, предоставляем из бюджета Новосибирской области. Такое количество у нас 140. Это наибольшее количество льгот во всех регионах 85 Российской Федерации. Общее количество льгот колеблется от 35-40 до 140 в нашем случае с вами. Все это время, все предыдущие годы, да, мы шли и идем по пути набора социальных обязательств, финансовых социальных обязательств перед жителями. С точки зрения финансовых параметров бюджета следующего года, мы с вами прирастаем в своих полномочиях, финансовых возможностях, ни много ни мало, на 600 миллионов рублей. Если в минувшем, текущем, точнее, году, мы с вами имели возможность финансовую в объеме консолидированного бюджета Министерства социальной политики Новосибирской области в объеме 18,8 миллиардов рублей. 2017 год предусматривает уже 19,4 миллиарда рублей. То есть не по количеству льгот, которых мы финансируем, не по объему финансовых ресурсов, не то что нет сокращения, мы прибываем. Я думаю, что в связи с этим, и в связи с разговором, который сегодня идет, профессиональным, содержательным, мы с вами должны в 2017 году не просто подумать всерьез, и это не посыл в пустоту, а давайте подумаем. Мы должны с вами будем решить еще одну проблему. сформировать дорожную карту еще одной профилактики. Она сегодня прозвучала, это проблема, как бы мягче сказать, но она у нас есть, она латентна, как бы скрыта, но о ней пора говорить. Это проблема профилактики социального иждивенчества. Мы должны об этом понимать. С чего она складывается, уважаемые коллеги? Разговор профессиональный. Вы все реализуете эти льготы. Скажу, по большому счету, и натерпелись по полной программе во все предыдущие периоды от того объема, что мы предоставляем, и взамен имеем очень серьезное социальное напряжение, нервозность тех, для кого эти льготы предоставляются. Одной иллюстрацией только в конце уходящего года подобной ситуации стала выплата детям пособия в начале декабря, когда мы его выплатили не 1 декабря, а 3 декабря. Причем, уважаемые коллеги, я об этом журналистам говорил, у нас нет нормативного акта в Новосибирской области, в том числе и нормативного акта в документах Министерства социального развития, который устанавливает дату выплаты этого пособия. Я не говорю о других, этого. Наша обязанность, правительство и министерство в частности, как реализатель, которое должно реализовать эту льготу, в течение декабря выплатить это пособие. Но безукоризненная практика реализации этой льготы, этого пособия в течение предыдущих лет безукоризненная. Наверное, правильно, по-хорошему, приучило всех получателей этого пособия получать его в первый день месяца, в первую точку. А если не в первую, тогда, как говорят журналисты, возьмем на особый контроль, что же происходит. А давайте подумаем, что происходит. Размер этой выплаты 318 рублей. И когда в экран новосибирского телевидения мама, условно, неважно, мама, говорит, а мне нечем 2 декабря кормить детей. Выплата 318 рублей. Если и 2 декабря нечем кормить детей, получив это пособие, чем она будет кормить детей 25 декабря? Вопрос? Вопрос. Это что, получается, тогда эта выплата для поддержки семьи используется только для того, чтобы реализовать возможность продуктовой корзины в этой семье? И вы об этом прекрасно знаете. Но мы с вами не просто должны констатировать эту ситуацию, ежась давать комментарии в экран журналистам, да нет, у нас все хорошо, все сбалансировано, наверное, идти надо не по этому пути. Какой у нас здесь путь, я считаю? Я думаю, нам нужно и развивать вот эту систему профилактики иждивенчества по следующему направлению. Одна из мер прозвучала, социальный контракт. Мы увеличили количество средств в 2016 году, направленных на реализацию такой меры, как социальный контракт, с 14 до 40 миллионов рублей. Абсолютно правильно. Мы даем не рыбу, мы даем удочку. Покупаем удочку. И люди, пользуясь этим орудием, ну не удочкой, естественно, орудием труда, коровка ли там, либо еще какие-то средства мы даем, они начинают себя обеспечивать. Да и более того, помогать другим мы так хотим. Помог себе, помоги другим. Я думаю, что мы в 2017 году должны, естественно, вместе с общественным советом посмотреть возможность приличного в разы увеличения, наверное, как минимум в два раза, средств, направленных на реализацию социального контракта. Сам по себе он не реализуется, это работа всех вас на местах, это подбор тех дееспособных семей, здоровых, в хорошем смысле слова, моральном смысле, психологическом, здоровых, которые борются за свою жизнь, за благополучие своих детей, и которые хотят получить эту меру поддержки, чтобы получить возможность выжить, зацепиться и дальше создавать возможности для развития. Такие семьи мы должны подбирать. Приехав на места, не надо думать, что предложили это делать. Приехав на места, надо думать, где эти семьи находятся. Приглашать и беседовать. А мы под это дело вместе с Министерством соцразвития будем смотреть, как предоставить определенный ресурс, финансовый ресурс. Второй элемент – это критерии нуждаемости. На них кто только не спекулирует, только ленивый на критериях нуждаемости. Я хочу привести следующий пример по критериям нуждаемости. То, что нам нужно будет идти, реализуя так называемую программу социального профилактики социального иждивенчества, в том числе в этих мерах и профилактика введения критериев нуждаемости, несомненно, как одна из мер, еще раз говорю, это не панацея, как один из элементов. Село, назовем его там Ивановское, любое другое, Смирновское село, школа, малокомплектная школа, секретарь в приемной, не имеющий никакого отношения ни к образованию, ни, я имею в виду с точки зрения его образования, самого секретаря, ни к учебной деятельности. Тарифицируем четверть ставки. Ведет он в Ивановке или Смирновке эти четверть ставки? Не ведет. Одному Богу известно, до райцентра километров 60, а может и 70 до райцентра. Когда туда, в эту школу приедет, проверит тарификацию и реальное ведение уроков этим техническим работникам, абсолютно техническим. Практика массовая в Новосибирской области. За этой четвертью ставки стоит семья, которая автоматически получает 100% льготу по оплате тепла, света, угля, электроэнергии для всех членов семьи. Этой четвертью ставки мы обеспечиваем абсолютно безвозмездное обеспечение всеми видами, всеми без исключения видами коммунальных льгот, которые есть в этом селе или в другом селе области, на всех без исключения членов семьи, чем бы они ни занимались. Ладно, это касается детей, а если это касается человека, который зарабатывает, водитель, механизатор и так далее, который имеет источник дохода, но мы такой льготой обеспечиваем абсолютно всех. Будем думать. И вторая мера в связи с этим по критериям нуждаемости. Немножко уже не внутри школы, а извне. Работники органов управления образованием. Хорошо, если органов управления образованием, а то и не образованием. Берут совместительство час-два в неделю. И все члены семьи этого совместителя имеют опять-таки 100% льготу по обеспечению огромного количества услуг. Это миллиарды, уважаемые мои, миллиарды. Не говорить об этом, не делать, не обсуждать. Мы тогда не будем иметь в дальнейшем серьезного прирастного ресурса на поддержку тех семей, тех людей, которые реально нуждаются в экстренной социальной помощи. Но то, что я сказал, мы должны будем делать вместе с общественным советом, серьезно обсуждая с экспертами, и это никогда не будет чиновничьим предложением. Это должно прозвучать, не то, что должно прозвучать, должно быть обсуждено, поддержано либо не поддержано общественными организациями и общественным советом правительства Министерства социального развития. Тогда это как бы имеет жизнеспособность. Другой вариант рассмотрения этого вопроса никакой жизнеспособности не имеет. Еще один момент профилактики иждивенчества социального – это развитие института семьи. Не точнее, не столько его развития, сколько его укрепления. То, что мы смотрим на Европу и говорим, у них папа, родитель один, а родитель два, номер один, номер два. Ну и как бы нас это пока, так сказать, знобит. Наша культура православная, слава Богу, нам прививку хорошую сделала, и мы не можем воспринимать однополые семьи. Для нас это пока, слава Богу, что пока, дикость. Но мы имеем же у себя другие, так не знаю, семьи, суррогаты семьи, с которыми мы уже... Общественное сознание это точно смирилось, а молодежь, вступающая в жизнь, начиная там 18, 19, 20 лет и более, уже воспринимают эти институты, которые я перечислил, вообще как норму. Они-то мало чем отличаются от того, что я привел, европейских законодателей в кавычках. Гостевые браки, гражданские браки, неполные семьи, у нас же... Звучит, когда мама заявляет, а я мать-одиночка, воспитываю трех детей. Подайте мне, выдайте быстро льготы. Это звучит практически как мать-героиня. Я заслужила это право. Это, понимаете, ментальность, которая у меня сложилась, неполные семьи, а там воспитывается в неполных семьях до половины детей. И это общероссийская и областная практика у нас такая. Укрепление института семьи надо закладывать, в том числе со школьной скамьи, когда детей приучать, что семья, папа, мама и забота о семье, о папе, маме – это святое. И мы тут должны полностью поддержать нашу православную церковь введением курса «Православная культура» в всех учреждениях и в той шкале, практически до старшей школы, мы должны преподавать. Причем не обязательно православная культура, есть разные модули, но абсолютно все религии мира поддерживают семейные ценности. Все. И православие, и ислам, буддизм, кто угодно. Поэтому, если вы думаете, что я говорю о отвлеченных материях, я говорю о тех материях, что, например, в Китайской Народной Республике, на которую мы смотрим чуть ли не с завистью, там нет пенсионной системы обеспечения вовсе, как системы государственной. Обязанных законом Китайской Народной Республики заботы о членах семьи и старших членов в том числе лежит на детях, родственниках. В крайнем случае, когда нет ни тех, ни других, государство оказывает поддержку. А у нас что, мы чистим, убираем дома, чистим снег в тех семьях, где есть и дети, и внуки, и так дальше. А мы за счет своей социальной услуги туда семью нужно укреплять. Кроме нас с вами этим заниматься никто не будет. И это тоже наша с вами задача, прямая задача, разработать схемы, определенный алгоритм, дорожную карту укрепления семейных ценностей нашей Новосибирской области. Это элемент профилактики социального иждивенчества, по-другому никак. Еще одна категория наших жителей – люди с ограниченными возможностями здоровья. Говоря в логике о том, о чем я говорю, мы должны, обязаны, в 2017 году серьезно переломить ситуацию с доступностью, я имею в виду доступность безбарьерной среды, не только барьеры физиологические или технические барьеры, в том числе и другого рода барьеры. Эксперты, и Игорь Владимирович с нами работает, экспертное сообщество есть, которое руку протягивает, готовы с нами работать. Создание безбарьерной среды, серьезный коренной перелом в этом вопросе, это создает возможности для инвалидов социализироваться, вливаться в активную жизнь. Не предоставив эту возможность, можно сколько угодно рассуждать о создании мест для инвалидов. Кстати, в нашей области за последнее время создано было, в том числе и с федеральной поддержкой, около 1600 мест для инвалидов, специализированных на предприятиях с оплатой. Ими могут сейчас пока воспользоваться чуть больше половины мест. Но не потому, что кто-то ленивый или кто-то не хочет, или не мотивирован. Туда на рабочее место нужно попасть, добраться, выйти из дома. Не то, что доехать, из дома выйти, а потом доехать, а потом зайти в то рабочее место. Поэтому безбарьерная среда и развитие схемы, дальнейшее развитие создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, это тот элемент той профилактики, о которой я говорю. Это наша задача, серьезнейшая задача. Я об этом говорю почему? Можно удвоить бюджет Министерства социального развития, довести его до 40 миллиардов рублей. Но вы же спецы, вы же профессионалы, уважаемые коллеги, понимаете? От этого градус социального самочувствия для жителей нашей области не станет мягче. Идти по пути увеличения мер поддержки и обелечивания всех и вся, только растет социальное иждивенчество и только растет уровень требования к властям, которые в оценке людей обязаны это делать, и не больше, и не меньше. Поэтому, я думаю, вектор нужно выбирать иной. Сохраняя незыблемо весь объем социальной поддержки, решайте другие вопросы с тем, чтобы не было прироста категорий, которым нужно оказывать меры поддержки. Вот логика, и вот в этом работа. Компьютерная грамотность – это не экзотика, это не забава. Когда человек, пожилой человек, не стоит в очереди в ЖЭУ, либо где-то еще в платежной кассе, он же придет в очередь. Там 3-4-5 человек. Он там отстоит минут 40. Он-то ничего плохого утром и не думал. Ни о государстве, ни о губернаторе, ни о ком. Но когда он там постоит минут 40, он узнает все про всех. И он идет домой уже стиснув зубы, ненавидя всех. Если мы ему дадим возможность, ну хочет он, пусть в кассу оплатит, но если мы ему дадим возможность и обучим, дома на диване внучок принесет планшет, он оплатит дома с планшетника внучка, там или с телефона, сейчас этих айфонов море уже с этими компьютерными программами и так дальше. Будет себя чувствовать хорошо. И адаптивная физкультура. К этому надо прекратить относиться как к экзотике. Меняется восприятие пожилого человека, когда он регулярно, хотя бы 2 раза в неделю, занимается физкультурой адаптивной. Он встает позитивно, он перестает негативно воспринимать все окружающее. Есть научные исследования на этот счет, и поэтому эта задача, в том числе и ЭХАПО, Департамента физкультуры и спорта, развивать адаптивную физкультуру. Я вот буквально в пятницу был на семинар-совещании в Москве, вице-премьер правительства России, Голодец Ольга Юрьевна. Задачу активного долголетия ветеранов ставит на 17-й год регионам как приоритетную. Нация стареет, и это хорошо, продолжительность жизни увеличивается, это замечательно. Но нужно понять, как люди пожилого возраста должны жить активно, в том числе по тем элементам, что я сейчас назвал. И независимая оценка. Это прекрасный элемент действительно объективного анализа происходящего в нашей сфере. Вчера, когда коллегия была расширенная коллегией Министерства образования нашей области, и когда руководитель общественного совета образования заговорил про независимую оценку, такой гул в зале поднялся, гул недовольства. Система не воспринимает извне каких-то оценок. Вот ту оценку, которая сама себе ставит, вот это правильная оценка. А то, что родители 116 тысяч области оценили по показателям доступности, комфортности, доброжелательности, профессионализма, а это вы вроде бы не лезьте. Так вы для кого работаете? Это ваши заказчики, родители, которые приводят детский сад, школу, и совокупность этих оценок и дает объективную картину, что называется, насколько нужны и насколько некачественны эти услуги. Поэтому развитие независимой оценки качества, Лена Викторовна, я прошу всех, кто занимается, коллег и общественный совет, незыблемый приоритет развития. Мы должны в 2017 году, мы перед губернатором обязательства взяли в понедельник на расширенном заседании правительства, мы должны стремиться в 2017 году 100% охватом независимой оценкой всех подведомственных учреждений. Закон нам позволяет сделать это еще через год, к концу 2018 года. Я думаю, нам тянуть нечего. Практика сложилась. Мы сформировали систему. Вперед и только вперед в этом направлении. Все то, что я говорю, мы можем сделать только с общественными организациями и экспертным сообществом. У нас практика сложилась в Новосибирской области уникальная. Это заслуга моих предшественников, предшественников тех, кто работал до нас, сформировали взаимодействие с общественными организациями, с НКО, как сейчас говорят. Это здорово. Без их помощи в решении тех вопросов, что я называю, нам нечего делать, мы бессильны, просто бессильны. Это будет такой чиновничий комментарий, основанный на малой возможности в реализации какой-то социальной политики. Вот как это будет восприниматься. Нам нужна ваша поддержка, нам нужен ваш профессиональный взгляд на те вопросы. И потом, совместная позиция, которую мы сформируем и уже будем представлять всем жителям Новосибирской области. Поэтому я очень здорово рассчитываю на вот эту совместную работу. Без вас мы просто не обойдемся. Ну и самое хорошее. Я от имени губернатора нашей области Владимира Филипповича Городецкого сердечно благодарю вас за работу в уходящем году. Вообще в предыдущее время. Вы на себе тянете огромный воз проблем. Знаете, как вы слово, Елена Викторовна, применили, корректируете все огрехи экономической политики и прочей политики. Вы как последний фланг. Все, что не способны были сделать другие ведомства, направления и отрасли, последний рубеж, работники социальной сферы берут на себя, берут на грудь, что называется, образно говоря, и успокаивают, оказывают, поддерживают, чистят, моют, носят. И все это делаете вы. Вот спасибо вам от имени губернатора за эту титаническую работу, подвижническую, которую вы делаете. Она не меряется деньгами. Тот уровень денежной компенсации, которую вы получаете, ну, естественно, никак не адекватен тому объему, который вы оказываете, и той эмоциональной отдаче, которую вы отдаете людям. Безвозвратно, безвозмездно, все от вас уходит. Рублем это не померить. Поэтому вот вы наш настоящий человеческий капитал, с которым мы и будем дальше двигаться, помогая жителям нашей области чувствовать себя комфортнее на той земле, где они родились. Поэтому я от имени губернатора благодарю всех вас и поздравляю с наступающим Новым годом.